на склоне холма. «Оставь его в покое», — сказал Мерлин. «Может, для того, чтобы подружиться, ему нужно сперва получше узнать тебя. Совы — народ неторопливый». Терренс Хенбери Уайт. Король былого и грядущего. Сожерук окинул взглядом деревню Каприкорна. Она была как на ладони. В оконных стеклах отражалось небо, а на одной из крыш чернокурточник менял черепицу. Сожерук видел, как он стирал пот со лба. Даже в самую сильную жару эти болваны не снимали черных курток, как будто боялись, что без своей формы распадутся на части. Что ж, вороны тоже никогда не расстаются со своим оперением, а чернокурточники очень на них похожи. Такие же хищники, раздирающие острыми клювами мертвечину. Когда Сожерук показал Фариду место для укрытия, мальчик обеспокоенно спросил, не слишком ли оно близко к деревне. Сожерук объяснил ему, почему в окрестных холмах нет более безопасного места, чем обугленные стены этого дома. Черных от сажи камней почти не было видно. Так густо они поросли молочаем, дроком и диким тимьяном. Горе и боль скрылись под покрывом зелени. Вскоре после того, как Каприкорн занял заброшенную деревню, его люди подожгли дом. В нем жила старушка, которая не хотела переезжать. Каприкорн не потерпел постороннего человека так близко от своего нового пристанища и выпустил воронов-чернокурточников. Они подожгли не только крошечный домик с единственной комнатой, но и курятник, который старушка сама построила, растоптали грядки, в которые было вложено столько труда, и застрелили старого осла, служившего хозяйке верой и правдой много десятилетий. Люди Каприкорна напали на дом под покровом темноты, как всегда. Но в ту ночь ярко светила луна, и служанка, рассказавшая об этом Сожеруку, могла видеть все подробности. Старушка, плача и крича, выбежала из дома. Проклиная злодеев, она кинулась к басте, который стоял немного в стороне, потому что боялся огня. Возможно, она подумала, что у человека в сияющей белой рубашке доброе сердце. Но он подал знак плосконосу, и тот закрыл ей рот рукой. Чернокурточники засмеялись, и вдруг старушка упала замертво прямо на свои растоптанные грядки. С тех пор обугленные стены, поросшие молочаем, внушают Басте дикий ужас, и он обходит их стороной. Лучшего места для наблюдения за деревней нельзя было и придумать. Почти все время Сожерук сидел на одном из каменных дубов, росших перед домом. Возможно, в их тени когда-то отдыхала старушка. За ветвями он мог не бояться, что попадется на глаза какому-нибудь любопытному, случайно взглянувшему на склон. Час за часом он держал в руке бинокль и наблюдал за домами и парковкой. Фариду он приказал оставаться во враге за домом, на что мальчик согласился очень неохотно. Он пристал к Сожеруку, как репей. Не хотел отходить от него ни на шаг, особенно вблизи сгоревшего дома, который приводил его в ужас. Фарид то и дело повторял. «Дух старой женщины наверняка еще здесь. Что, если она была ведьмой?» Но Сожерук только смеялся. В здешнем мире не было духов. По крайней мере, их нельзя было увидеть. А в глубоком овраге было так безопасно, что прошлой ночью Сожерук даже развел там костер. Мальчик поймал кролика. Он весьма искусно умел расставлять силки. Кроме того, ему, в отличие от Сожерука, не мешала жалость. Когда Сожерук видел, что в силки попалось животное, он решался подойти к нему только когда оно переставало дергаться, чтобы не наблюдать муки несчастного создания. Фариду такое сопереживание было незнакомо. Может быть, ему слишком часто приходилось голодать. Зато когда Сожерук разжигал огонь с помощью двух тоненьких веточек, мальчик приходил в неописуемый восторг. Фарид не бросал игры с огнем, несмотря на то, что пламя опалило ему пальцы, нос и губы. Сожерук отбирал у него спички, но тогда он скручивал факелы из веток и ваты. К Когда Фарид однажды случайно поджег сухую траву, Сожерук схватил его, как непослушного пса, и тряс до тех пор, пока по лицу мальчика не покатились слезы. «Слушай меня внимательно, повторять не буду! Огонь — это опасный зверь!» — кричал он. «Огонь тебе не друг! Если будешь с ним неправильно обращаться, он тебя убьет! Или дымом выдаст врагам!»
«Но тебе он друг!»
— упрямо пробормотал Фарид. «Чепуха! Я просто не веду себя легкомысленно и всегда слежу за ветром! Сто раз тебе говорил, не разжигай огонь в ветреную погоду! А теперь исчезни! Найди Гвина!»
«И все-таки он твой друг!»
— проворчал мальчик, уходя. «По крайней мере, он тебя слушается лучше, чем куница!» Справедливое замечание. Но куницы никого не слушаются. Тут уж ничего не поделаешь. Да и огонь в этом мире был далеко не такой покорный, как в родных краях Сожерука. Там ему достаточно было приказать, и языки пламени принимали форму цветов, начинали танцевать или ветвиться, как деревья, осыпая его дождем искр. Порой огонь трескучим голосом нашептывал Сожеруку истории. В этом мире пламя можно было заставить подчиниться, но не было уверенности, что оно не взбунтуется. Огонь походил на безмолвное чужое животное, которое позволяет себя подкармливать, но может и укусить. Только иногда холодными одинокими ночами Сожеруку казалось, что пламя с ним разговаривает, но он не понимал его языка. Видимо, мальчик был прав. Огонь дружил с Сожеруком. Но именно по его вине Сожерук попал в лапы к Каприкорну. Тогда, в прошлой жизни. Его притащили к злодею, и тот приказал: «Покажи мне, как играть с огнем!» Сожеруку ничего не оставалось, как подчиниться. Он раскаивался в том, что многому научил Каприкорна, которому понравилось спускать пламя с поводка и не усмирять его до тех пор, пока оно не насытится, уничтожив близлежащие пашни, хлева и дома, а также всех, кто не успел убежать.
«Он все еще не вернулся?» — спросил Фарид, опершись на шершавый ствол дуба.
Мальчик двигался бесшумно, как змея. Сожерук вздрагивал каждый раз, когда он неожиданно оказывался рядом.
«Нет!» — ответил Сожерук. «Удача нам улыбается!»
В день их прибытия серебряная машина Каприкорна еще стояла на парковке. Но во второй половине дня два мальчика принялись ее полировать и так старательно выполнили работу, что машина стала почти зеркальной. Каприкорн уехал до наступления сумерек. Он часто разъезжал по прибрежным деревням и своим базам, как он их называл. Хотя большинство баз представляли собой всего лишь лесные хижины с парой скучавших подручных. Каприкорн, как и Сожерук, не умел водить машину, но некоторые из его людей владели этим искусством. Почти все они водили без прав. Чтобы получить водительские права, нужно уметь читать.
«Сегодня ночью снова туда прокрадусь», — сказал Сожерук. «Каприкорн обычно не уезжает надолго, да и Баста должен скоро вернуться».
Когда они добрались до места, машины Басты на парковке не было. Может, они с Плосконосом до сих пор лежат связанные в заброшенной хижине?
«Хорошо, когда выдвигаемся?» — нетерпеливо спросил Фарид.
Казалось, он был готов идти туда хоть сейчас.
«Как только зайдет солнце, и все отправятся ужинать в церковь?»
Сожерук согнал с бинокля муху и мрачно проговорил.
«Я пойду один. Ты останешься здесь и присмотришь за вещами».
«Нет!»
«Не спорь, это опасно!» «Я хочу кое-кого навестить, и мне придется прокрасться в сад Каприкорна».
От изумления черные глаза мальчика округлились. Порой казалось, что за свою недолгую жизнь он уже успел на многое насмотреться и теперь любого человека видел насквозь.
«Удивлен?» — Сожерук сдержал улыбку. «Не ожидал, что у меня есть друзья в доме Каприкорна».
Мальчик пожал плечами и перевел взгляд на деревню. На парковку въехал пыльный грузовик с двумя козами в кузове.
«Очередной крестьянин лишился коз», — объяснил Сожирук. «Молодец, что хотя бы отдал их добровольно, иначе сегодня же вечером к воротам его хлева была бы приклеена записка».
Фарид непонимающе посмотрел на него.
«Записка с надписью «Завтра пропоет рыжий петух» — это единственная фраза, которую умеют писать люди Каприкорна. Иногда они просто вешают на дверь мертвого петуха. Такое предупреждение любой поймет».
«Рыжий петух. Это что-то вроде проклятия?» — спросил Фарид, недоуменно качая головой.
«Нет, черт, опять ты говоришь, как баста!» — усмехнулся Сожирук.
Из грузовика вышли двое людей Каприкорна. Один низкорослый достал из кабины два набитых пакета, а тот, что повыше, принялся вытаскивать из кузова коз.
«Рыжий петух — это огонь. Они поджигают хлева и оливковые плантации крестьян. Иногда рыжий петух поет в домах, а у особенно несговорчивых — в детских комнатах. Почти у каждого человека есть то, что дорого его сердцу».
Подручные поволокли коз в деревню. Один из них хромал. В нем Сожирук узнал Кокереля. Он часто задавался вопросом, обо всех ли сделках подобного рода знал Каприкорн, или его люди занимались вымогательством и для собственной прибыли. Фарид поймал в ладони кузнечика и, наблюдая за ним сквозь пальцы, сказал:
«Я все равно пойду с тобой».
«Нет, я не боюсь, тем хуже».
После того, как от Каприкорна сбежали его пленники, он приказал установить прожекторы перед церковью на крыше своего дома и на парковке. Теперь остаться незамеченным было сложнее. Первую же ночь, вымазав исполосованное лицо сажей, чтобы оно не выделялось на черном фоне, Сожирук совершил пробную вылазку в деревню. Оказалось, что Каприкорн, ко всему прочему, усилил сторожевые посты. Скорее всего, из-за сокровищ, которые ему вычитал волшебный язык. Конечно, их давно отнесли в подвалы его дома и старательно заперли в сейфы. Каприкорн не любил тратить золото. Он копил свои богатства, как сказочный дракон. Порой он мог надеть несколько колец, подарить понравившейся служанке цепочку или послать Басту за новым охотничьим ружьем, но не более.
«С кем ты хочешь встретиться?»
«Не твое дело».
Фарид выпустил кузнечика, и тот быстро ускакал, отталкиваясь своими неуклюжими, ярко-зелеными лапками.
«Это женщина», — сказал Сожирук. «Одна из служанок Каприкорна. Она меня уже не раз выручала».
«Это ее фотографию ты носишь в рюкзаке?»
Сожирук опустил бинокль и грозно спросил:
«Откуда ты знаешь, что у меня в рюкзаке?»
Мальчик инстинктивно втянул голову в плечи. Раньше за каждое необдуманное слово его били, и пролепетал:
«Я искал спички».
«Если я еще раз узнаю, что ты рылся в моем рюкзаке, прикажу Гвину откусить тебе пальцы».
Фарид усмехнулся.
«Гвин меня никогда не укусит».
И правда, куница была без ума от мальчика.
«Кстати, куда запропастился этот изменник?» Сожирук осмотрелся. «Со вчерашнего дня его не видел».
«По-моему, он нашел самку».
Фарид провел веткой по сухим листьям у себя под ногами. Землю устилал шуршащий ковер, и Сожирук был спокоен. Ночью к ним никто не сможет подкрасться незаметно.
«Если ты не возьмешь меня с собой», — сказал Фарид, не глядя на Сожирука, — «я пойду за тобой тайком». «Если пойдешь за мной, я тебя побью так, что мало не покажется».
Фарид опустил голову и тупо уставился на босые ноги. Потом он оглянулся на обугленные стены, за которыми было их укрытие.
«Про дух старухи я и слышать ничего не хочу», — раздраженно сказал Сожирук. «Сколько раз тебе повторять, что все, чего стоит бояться, находится внизу, в деревне? Если в темноте тебе станет не по себе, разведи во враге костер».
«Духи костров не боятся»,
— почти шепотом проговорил Фарид. Тяжело вздохнув, Сожирук оставил свой наблюдательный пункт и слез на землю. Беда. Мальчик был почти такой же суеверный, как Баста. Проклятий, лестниц и черных кошек он, конечно, не боялся. Зато ему постоянно мерещились привидения. Дух старухи, которая мирно покоилась в земле, был далеко не единственным. Он верил во множество злых призраков, которые питались сердцами бедных мальчиков. Когда Сожирук убеждал Фарида в том, что это было в другом мире, ему не верилось, что духи и жестокие разбойники не выскочили из книги вместе с ним. Может, он умрет от страха, если останется ночью один.
«Ладно, пойдешь со мной», — сказал Сожирук. «Но чтобы вел себя тише воды ниже травы, понятно? Потому что в деревне живут не духи, а настоящие люди, которые к тому же вооружены ножами и ружьями».
Фарид с благодарностью улыбнулся и обнял Сожирука.
«Будет тебе», — проворчал тот, отстраняя мальчика. «Лучше покажи, научился ли ты стоять на одной руке».
Фарид мгновенно выполнил просьбу. Его босые ноги взмыли в воздух, а лицо налилось кровью. Пробалансировав на правой руке 3 секунды, он сменил руку, зашатался и с грохотом упал в ладанник. Но тут же встал, отряхнулся и попробовал снова. Сожирук уселся под деревом. Пришло время отвязаться от мальчика. Но как? В собаку можно было бросить камень, а с человеком что делать? Жалко, что он не остался с волшебным языком. У того лучше получалось присматривать за детьми. К тому же именно волшебный язык его вызвал. Но нет, парень увязался за Сожируком.
«Посмотрю, как там Гвин», — сказал Сожирук и поднялся.
Ни слова не сказав, Фарид последовал за ним.